«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Год-полтора до роста. Спад российской экономики во втором квартале резко ускорился, свидетельствует статистика за май. И лишь по отдельным макропоказателям отмечается некоторое замедление темпов прежнего сокращения. Однако нынешний кризис по своей структуре весьма отличается от двух предыдущих, а потому и выход из него видится экспертам иным и более длительным. Но что именно может стать некой точкой отсчета для возобновления роста экономики? Об этом мы говорим сегодня с экономистами в Москве. Замедляя смягчение, Центральный банк России вновь снизил ключевую процентную ставку, которая определяет большинство других ставок в экономике. Это уже четвертое ее снижение с начала года и меньшее из них. Потенциал дальнейшего снижения ставок сократился, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пояснив, что теперь ЦБ может снижать их и меньшими шагами, и не на каждом заседании Совета директоров, как было в последние месяцы. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Спад российской экономики во втором квартале резко ускорился, свидетельствует статистика за май, представленная на этой неделе. Если в первом квартале ВВП России сократился на 2,2% к прошлогоднему уровню, то во втором квартале спад, по предварительным экспертным оценкам, может оказаться уже в 2-2,5 раза большим, и лишь по отдельным макропоказателям отмечается некоторое замедление темпов прежнего сокращения, которое, впрочем, может оказаться и временным. «Мы находимся в середине шторма», заявил выступая на нынешнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге, бывший министр финансов Алексей Кудрин. В первом квартале показатели были лучше, чем ожидалось, и многим показалось, что кризис на излете, продолжал Кудрин. Второй квартал покажет, что это не так. Конец цитаты. Однако все практические прогнозы исходят из того, что общий спад российской экономики в 2015 году вряд ли превысит 3-4%. Для сравнения, это вдвое меньше ее спада в 2009 году, тогда он составил, напомним, 7,8%. Правда, такому падению предшествовал бурный рост. В течение сразу нескольких лет темпы роста российской экономики составляли 5-7%. И когда разразился кризис 2008 года, проявился эффект высокой базы, который и обеспечил почти 8% спад. На этот раз речь идет об эффекте обратном – низкой базы. Темпы экономического роста в России, достигнув посткризисного максимума в 2011 году – 4,3%, с тех пор постоянно замедлялись. В 2012-м 3,4%, в 2013-м 1,3% и в 2014-м 0,6%. А с таких уровней падать дальше все же меньше, чем с более высоких. Более того, и природа нынешнего кризиса в России, если иметь в виду внутренние и чисто экономические его истоки, оказывается иной, нежели 6 лет назад, отмечают эксперты. Поэтому и глубина нынешнего спада оказывается меньшей, чем спада предыдущего. Из Москвы заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Действительно, в 2008 году темпы падения были гораздо выше, чем те, которые ожидаются сейчас. Но здесь нужно обратить внимание даже не на то, что предшествующим перед кризисом годы темпы роста ВВП были выше, чем перед этим кризисом. Нужно обращать внимание на то, была ли экономика перегрета перед кризисом, и были ли созданы избыточные запасы продукции, сырья, материалов, импортных товаров, которые продаются в розничной торговле. Тогда это явно было. Были избыточные запасы, был перегрев экономики, инфляция росла. Предприятия, видя инфляцию, закупали продукцию по старым ценам, чтобы ее продавать, зная, что цены вырастут и в следующем году. Ну, думая так, потому что инфляционные ожидания инерционные. И когда начался кризис, то они стали сокращать объем производства гораздо сильнее, чем упал спрос. В 2008 году, напомню, в конце 2008-2009 году вклад фактора сокращения запасов в те 7,8% падения ВВП составил львиную долю, там, по разным оценкам, от 5 до 6%. То есть, собственно, рецессия, связанная с падением спроса, она была на уровне 2-3% в 2009 году.
Сейчас скорее наоборот. Речь можно вести о рецессии спроса, нежели о рецессии запасов. Их и в прошлом-то году было уже не так много.
Все ожидали, что снова будет значительно вклад в падение ВВП со стороны запасов, а не только со стороны спросов, что это будет тоже рецессия запасов. Но никто не обратил внимания, что вот если взять опросы Росстата, было видно, что уровень запасов в начале 2009 года предприятия действительно оценивали как избыточный, явно избыточный. А сейчас этого нет, они их расценивают скорее как недостаточный, и поэтому вклада сокращения запасов в размере нескольких процентных пунктов ВВП нету, все идет вровень со спросом, а спрос, как вот он формируется под влиянием разных факторов, которые какие-то стимулируют, какие-то его дестимулируют, так и это проявляется в падении ВВП на уровне примерно в среднем, если брать прогноз, на этот год около 3%. При этом нужно обратить внимание, что никогда еще не было такого длинного цикла сокращения запасов, как перед этим кризисом. То есть они понемножечку сокращались в течение 3-4 лет перед кризисом. Раньше они падали в кризисный год и в следующий год после кризиса, может быть, в предыдущие два кризиса, и все. То есть запасы, они нормализовались или даже стали недостаточными вот в предшествующие годы, когда экономика развивалась ни шатка, ни валка, была близка к стагнации, еще перед кризисом.
Еще одним фактором, отличающим структуру нынешнего кризиса от предыдущего, следует считать значительно сократившуюся за последние несколько лет долговую нагрузку многих российских компаний, отмечает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров, и проявляется он на фоне эффекта низкой базы.
Действительно, база играет существенную роль. В текущих условиях мы, конечно, видим, что экономика уже замедляла свой рост в течение ряда лет. Она, собственно говоря, по-настоящему и не восстановилась после кризиса 8-9 годов и находится уже в существенно более охлажденном виде, чем это было в 8-9 годах, и, соответственно, и спад ниже. Еще это фактор внешнего долга. Кризис 8-9 годов многие российские компании и банки вступали с значительной долговой нагрузкой, которая в основном носила краткосрочный характер. Поэтому, с одной стороны, это вынудило правительство оказывать массированную свою помощь компаниям, чтобы избежать дефолтов. С другой стороны, с точки зрения компании, им пришлось очень резко сокращать свои инвестиционные программы и перенаправлять средства на обслуживание долгов. В текущей ситуации долговая нагрузка более управляема, потому что значительная часть долга была реструктурирована за период прошлого кризиса, и поэтому таких огромных выплат в ближайшие кварталы не приходят. Соответственно, это означает, что для многих компаний геополитика, которая фактически привела к существенному ограничению возможности рефинансирования долгов на внешних рынках, она не привела к таким резко негативным последствиям в плане инвестиций, в плане программ развития компании, как это было 6 лет назад.
Вспомним, после кризиса 1998 года одним из наиболее значимых факторов посткризисного восстановления роста экономики России стала девальвация рубля. Заметным оказалось ее влияние и после кризиса 2008 года, хотя и куда более умеренным. На этот раз подобного влияния девальвации экономика на себе, по сути, не ощутила, хотя за период с января прошлого года курс рубля к доллару снизился почти вдвое. Как это объяснить? Только ли наличием в прежние годы немалых свободных мощностей в экономике, которые и можно было задействовать в короткие сроки, и которых теперь фактически не осталось? А если они и будут появляться в результате нынешнего спада производства, то их объемы будут явно несопоставимы с теми, которые были после 1998 или 2008 года. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Действительно, фактор наличия свободных мощностей в 1998 году тогда сыграл весьма важное значение. Сейчас свободных мощностей гораздо меньше, и поэтому девальвация не оказывает такого значимого влияния на промышленное производство. Кроме того, я думаю, что сейчас есть и второй фактор. В России стало больше производств, которые зависят от импортных комплектующих. Здесь можно говорить и об автомобилях, и о бытовой технике, и о ряде других товаров. Поэтому для этих производств девальвация – это шок со знаком минус. И я думаю, что этот фактор тоже сейчас оказывает ощутимое влияние.
Валерий Миронов, исследовательский институт «Центр развития» Высшей школы экономики.
После девальвации 1998 года, после девальвации в конце 2008-го, начале 2009 года, экономика достаточно быстро отреагировал, прежде всего, ростом экспорта. Сразу был отклик положительный. Сейчас, вот мы посмотрели данные по первому кварталу роста экспорта в физическом выражении по основным товарам, и мы увидели, что пока ускорения роста физобъемов экспорта нет. Какие-то ускорились позиции, какие-то не ускорились, но примерно такая ситуация, как и до девальвации. Значит, собственно, влияния на экспорт нет, но, может быть, оно произойдет чуть позже, хотя, конечно, учитывая предшествующий кризис, а его можно было бы видеть уже сейчас. Ну, наверное, это связано действительно с тем, что отсутствует производственной мощности, потому что, как мы помним, перед этой девальвацией темпы роста инвестиций были очень низкие, а перед девальвацией 8-9 годов, наоборот, инвестиции росли в 6-7-5 году очень высокими темпами, инвестиции в основной капитал. Значит, сейчас нужно ждать, пока эти мощности будут созданы, пока предприятия их создадут, используя рост прибыли, который сейчас наблюдается в экономике на фоне торможения или даже снижения зарплат и экономии издержек.
В канун нынешнего экономического форума в Санкт-Петербурге председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина дала интервью американскому деловому телеканалу CNBC и, в частности, заявила, Банк России намерен теперь приучать участников российского рынка к тому, что процентная политика Центробанка гораздо важнее динамики курса рубля. Речь идет о политике процентных ставок банка, которые определяют большинство других ставок в экономике, регулируя тем самым саму стоимость заемных денег. О ключевой ставке Банка России мы еще будем говорить сегодня. Собственно, на этом строится политика Центрального банка любой индустриально развитой страны, компании которой финансируют свой бизнес прежде всего за счет национальных, внутренних источников, банков или финансовых рынков. Но сколь реально в нынешних условиях такая перемена в России, учитывая, сколь тесно привязана здесь динамика обменного курса национальной валюты к такому внешнему фактору, как цены на нефть, главный экспортный товар страны, не говоря уже о факторах геополитических, как ныне. Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
У нас традиционно ситуация была несколько иной. Многие компании, особенно в течение последних 10-15 лет, они рассматривали внешний рынок как основной для привлечения финансирования своих программ развития. Прежде всего, это было вызвано существенной разницей в процентных ставках. Когда на внешних рынках можно было занимать под существенно более низкие проценты, чем внутри страны, а внутренние процентные ставки, они ориентировались прежде всего на инфляцию. Вот в условиях существенного замедления инфляции стоимость внутренних кредитов, она будет более доступна для широкого круга компаний. И тогда, соответственно, и процентная политика Центрального банка будет играть большую роль. При этом, конечно, нельзя забывать и того, что курс рубля, как и притоки денежных средств на внутренний рынок, они в существенной мере зависят от внешних факторов. Чем выше стоимость сырья, тем больше приток денег идет в российскую экономику, соответственно, больше появляются возможности для расширения кредитования компании. И, в свою очередь, это же является очень важным фактором влияния на динамику курса рубля. Поэтому, наверное, для Центрального банка понятно и правильное желание перевести акцент на политику процентных ставок от политики маневрирования или управления курсом рубля. Но я думаю, что в ближайшей перспективе внешние факторы больше, такие как нефть и геополитика, будут оказывать влияние на курс рубля, чем политика процентных ставок ЦБ. Хотя она, конечно, в последнее время стала намного более эффективной, чем она была когда-либо в постсоветское время.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что если Центральный банк будет последователен в своей политике, то со временем соответствующая перестройка сознания произойдет. Действительно, исторически большинство людей в России привыкли к тому, что курс рубля – это важнейший индикатор, который влияет на все, что происходит. Центральный банк сделал достаточно много для того, чтобы поменять это отношение. В частности, мы можем посмотреть на тот объем задолженности коммерческих банков от Центрального банка. Это для коммерческих банков очень тесно привязано к стоимости фондирования. Соответственно, изменения ставок влияют на процентную политику сейчас самым непосредственным образом. Я думаю, это видят все больше и больше количество людей. Я думаю, эти изменения становятся постепенно заметны, и в течение времени такая перестройка сознания произойдет. Но это может занять несколько лет.
Мы начали разговор с последней макростатистики за май, представленной Росстатом на этой неделе. Из нее следует, что две главных составляющих общего объема экономики – частное потребление и инвестиции компаний в собственное развитие – продолжают сокращаться, причем весьма высокими темпами. Из важнейших макроэкономических показателей лишь один, пожалуй, демонстрирует заметное улучшение – текущий недельный рост цен, который замедлился почти до нуля. При этом годовые темпы инфляции инфляции остаются высокими, почти 16%. Но допустим, что к середине будущего года они замедлятся более чем вдвое, скажем, до 7% в год, как прогнозирует на сегодня Центральный банк. Этот фактор сам по себе может ли оказать решающее влияние на динамику как потребительского спроса, так и внутренних инвестиций, то есть развернуть их в сторону возобновления роста? Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Конечно же, снижение инфляции будет очень важным стимулом для повышения экономической активности, для увеличения инвестиций, для увеличения кредитования и потребления. Это не обязательно потребительские кредиты, это кредиты и ипотечные. То есть это, в общем, позволит реанимировать строительную отрасль, это может позволить реанимировать автомобильную отрасль. И, конечно же, это будет существенным подспорьем для многих компаний, которые не имеют выхода на внешний рынок, даже в условиях, скажем, отсутствия геополитических рисков и санкций. Это, прежде всего, компании среднего и малого бизнеса. Вот для этих компаний ключевую роль играет стоимость привлечения ресурсов, иными словами, стоимость кредитов. А она, в свою очередь, напрямую завязана на инфляционных ожиданиях и текущем уровне инфляции. Поэтому снижение инфляции однозначно будет оказывать позитивное влияние на экономический рост. Нельзя сказать, что если завтра мы увидим инфляцию в 4%, послезавтра мы увидим экономический рост, но это значит, что в интервале, скажем, ближайшего полугода-года, после резкого замедления инфляции, мы увидим постепенный разворот динамики инвестиций и потребления и в экономике в целом.
Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Здесь причинность идет в обоих направлениях. Высокие темпы инфляции снижают покупательную способность населения. Это влияет на потребительский спрос и на экономику. И, соответственно, слабость экономики является фактором, который не позволяет продавцам слишком сильно поднимать цены. Это влияет на инфляцию. Но я думаю, что снижение инфляции самого по себе все-таки будет недостаточно. Все, что можно этим образом добиться, это затормозить падение реальных доходов населения. Ну, вот за счет того, что реальные доходы – это номинальные доходы минус инфляция. Соответственно, этого эффекта можно добиться, но для того, чтобы запустить экономический рост, нужно улучшение ситуации в реальном секторе экономики, а для этого нужно, чтобы те риски, которые сейчас имеются для российской экономики, стали существенно меньше. Мы должны увидеть и существенное улучшение в геополитической ситуации, мы должны увидеть какие-то все-таки реформы, мы должны увидеть такого рода действия. Эти факторы будут очень важны.
Валерий Миронов, исследовательский институт Центр развития Высшей школы экономики.
Дело в том, что инфляция, она действительно имеет важное значение, прежде всего потому, что ее снижение снижает кредитную ставку в реальном выражении. Ведь что такое ставка по кредиту в реальном выражении? Это ставка минус ожидаемая инфляция. В России можно снижать ставку примерно на 3-4 процентных пункта, это нужно сделать, как показывает мировой опыт, и тогда начнется рост. Но мы не можем сейчас снижать ставку, потому что неопределенная ситуация на валютном рынке, деньги вместо того, чтобы идти в кредит, они пойдут на валютный рынок. Значит, нужно снижать инфляцию. Но я скажу, что инфляция должна снизиться на 3-4 процентных пункта, и немедленного влияния на рост это не оказывает. Нужно ждать не менее года полутора, пока вот она снизится настолько, и нужно сделать так, чтобы ЦБ это мог сделать, чтобы на него не давили, заставляя его быстро снижать ставку. Потому что тогда можно еще более дестабилизировать ситуацию за счет новых волнений на валютном рынке. Нужно время, чтобы инфляция снизилась и реально оказала влияние на экономический рост, на инвестиции прежде всего. Потому что кредиты берут прежде всего предприятия. Ну, конечно, частные лица тоже могут начать брать кредиты только тогда, когда они резко подешевеют в реальном выражении. Здесь вот ждать от снижения инфляции быстрой отдачи нельзя. Это примерно произойдет через год-полтора. А пока нужно оценивать другие факторы, которые могут стимулировать экономический рост.
Спасибо всем нашим собеседникам. Напомню, на вопросы программы отвечали в Москве заместитель директора исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров и главный экономист инвестиционной компании Уралсиб Кэпитал Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. замедляя смягчение денежно-кредитной политики. Центральный банк России с 16 июня вновь снизил ключевую процентную ставку, которая определяет большинство других ставок в экономике. Это уже четвертое ее снижение с начала года и меньшее из них. На этот раз с 12,5% до 11,5% годовых. Потенциал дальнейшего снижения ставок сократился, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пояснив, что теперь ЦБ может снижать их и меньшими шагами, и не на каждом заседании Совета директоров, как было в последние месяцы. Ровно полгода назад, 16 декабря, Банк России, чтобы сбить панику на валютном рынке, резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. При соответствующих новому ее уровню ставкам коммерческих банков рост кредитования в экономике и без того резко замедлившийся фактически замер. Через полтора месяца на фоне едва начавшегося укрепления рубля, который последовал за ценами на нефть, Центральный банк снизил ставку до 15%, а в середине марта – до 14%. В конце апреля, когда темпы текущей инфляции в стране замедлились до 0,1% в неделю, ставка была снижена уже до 12,5% годовых. Теперь же недельный рост цен приостановился, однако Центральный банк, принимая очередное решение по ставкам, руководствуется не столько текущей динамикой цен, сколько ожидаемой, напоминают эксперты. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Снижение ставки ЦБ соответствовало нашим ожиданиям. Мы полагаем, что ЦБ перешел к более медленному снижению ставок, с учетом того, что он в значительной степени скомпенсировал очень резкое повышение ставок в декабре прошлого года на 6,5% 16 декабря. Текущий уровень ставки денежно-кредитной политики должен быть оптимален с точки зрения соотношения рисков для инфляции и экономического роста. Центральный банк ожидает, что инфляция замедлится до 7% через 12 месяцев, то есть до 7% в июне 2016 года.
Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
С одной стороны, ЦБ продолжил реагировать на замедление инфляции, которая наблюдалась в последние недели и месяцы. С другой стороны, ЦБ, очевидно, реагирует на некоторые риски, сохраняющиеся в первую очередь с точки зрения инфляционных ожиданий. И более того, решение понизить ставку на 100 базисных пунктов, а не на 150, например, как в прошлый раз, может быть связано и с тем, что в июле нас ждет повышение тарифов, его масштабы будут чуть выше, чем в прошлом году, и, собственно, это может на некоторое время приостановить снижение инфляции, по крайней мере, темпы снижения будут меньше, чем мы наблюдали последние несколько месяцев. И, наконец, очевидно, что вот то ослабление рубля, которое мы наблюдали последний месяц, оно, возможно, тоже является фактором, почему ЦБ не пошел на более агрессивное снижение, исключительно с соображений сохранения на рынке среди особенно иностранных инвесторов негативных ожиданий относительно динамики рубля в летний период.
После резкого повышения ключевой ставки в декабре Центральный банк начал ее снижать в начале февраля, и с тех пор она в целом понижена почти на треть. За этот же период и средние максимальные ставки по большинству частных вкладов в крупных российских банках снизились примерно так же. Но сколь устойчивой можно считать такую взаимосвязь? Олег Кузьмин, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Действительно, в начале этого года мы видим достаточно интересное совпадение между динамикой ключевой ставки Центрального банка и динамикой депозитных ставок в банках. Но, к сожалению, подобное соотношение нельзя считать устойчивым. Скорее, здесь речь идет о удачном стечении обстоятельств. В декабре прошлого года ставка была очень сильно увеличена, но это увеличение ставки не смогло найти полное отражение в росте депозитных ставок, поскольку Центральный банк достаточно быстро перешел к сворачиванию этой антикризисной меры к постепенному снижению ставок. Обычно ставка Центрального банка влияет на динамику ставок в кредитных организациях с определенным временным лагом. В начале этого года все факторы сложились таким образом, что мы увидели очень интересную взаимосвязь, но действительно вряд ли можно говорить, что она очень устойчивая.
За это же время средние процентные ставки по банковским кредитам частным лицам снижались более умеренными темпами.
Кредитные ставки тоже следуют за ключевой ставкой ЦБ. При этом связь между кредитными ставками и ключевой ставкой ЦБ может быть даже более сильной, чем связь между депозитной ставкой и ставкой ЦБ. Проблема в том, что сейчас в дополнение к повышению ключевой ставки банки могут переоценивать также свои риски кредитования заемщиков, кредитования потребителей с учетом ухудшения общей макроэкономической ситуации. Поэтому здесь мы можем видеть где-то, может быть, менее заметное снижение кредитных ставок на фоне того, что кредитные риски в экономике в условиях падения экономического роста, они возрастают. В то же время нормализация экономической ситуации в следующем году также сама по себе будет способствовать некоторому снижению премии за риск в экономике, как мы ожидаем.
Курс рубля к доллару теперь вернулся примерно к уровням начала декабря прошлого года. Цены на нефть к уровням конца ноября. Ключевая ставка Банка России 11,5%, напомним, теперь также недалека от тогдашнего уровня, когда было 10,5%. Логично предположить, что дальнейшее снижение ставок Центрального банка окажется в ближайшие месяцы куда более умеренным, чем до сих пор. Тем более в условиях сохранения инфляционных рисков в экономике, на которые указывает и сам ЦБ. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Здесь действительно есть некоторые аналогии, если мы просто пытаемся сравнить уровни рубль, ставка и нефть. Но мы здесь все-таки несколько отличаемся от развитых и развивающихся стран. Спекулятивные потоки, на которые влияет ставка, в меньшей степени определяют состояние валютного рынка по сравнению с другими странами. У нас по-прежнему основные потоки делают экспортеры и корпорации, поэтому здесь ключевая ставка действительно является фактором, который влияет на курс рубля, и в тех или иных условиях она может либо усиливать его снижение, либо наоборот как-то притормаживать. Но многое зависит от предположения относительно нефти и, кроме того, дальнейшего развития ситуации вокруг Украины. Ну и последний фактор — это, собственно, политика ЦБ по аккумулирование резервов, которое создает симметричные риски для курса рубля. То есть при прочих равных рубль с большей вероятностью будет все-таки ослабевать, нежели укрепляться.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Действительно, сейчас уровень ставок, уровень курса, цена на нефть примерно близки к уровням ноября прошлого года. Единственный момент, что сейчас ситуация, наверное, в этом плане немного лучше, поскольку в ноябре была неопределенность относительно будущей динамики цен на нефть очень значительная. И никто, наверное, не был уверен в том, где находится некоторый потенциал их снижения. Сейчас, по крайней мере, понятно, что, наверное, самые худшие цены или близкие к ним мы уже видели. Если говорить про дальнейшие перспективы смягчения политики, действительно, в данный момент Центральный банк в значительной степени скомпенсировал очень резкое повышение ставок в декабре прошлого года. Поэтому мы ожидаем, что во второй половине года темп снижения ставок замедлится. Мы полагаем, что ставка может быть снижена до 10% к концу года. Ну, то есть мы с текущего момента должны увидеть снижение ставки еще на 1,5%, может быть, максимум на 2%. Но мы ожидаем, что снижение ставок продолжится все-таки в 2016 году, и в 2016 году, на конец года, ставка может быть снижена уже до 6,5%. Но там, конечно, ситуация пока более неопределенная и будет зависеть от многих составляющих, включая цену на нефть, геополитическую обстановку, динамику инфляционных ожиданий.
Итак, Центральный банк России с 16 июня вновь снизил ключевую процентную ставку, которая определяет большинство других ставок в экономике. Это уже четвертое ее снижение с начала года и меньшее из них. На этот раз с 12,5% до 11,5% годовых. Потенциал дальнейшего снижения ставок сократился, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пояснив при этом, что теперь Центральный банк может снижать их и меньшими шагами, и не на каждом заседании Совета директоров, как было в последние месяцы. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ее ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!